Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Юрий Лоза. Не удалось нам поменять эту музыкальную заставку, потому что композитор до сих пор в отпуске. Вот появится и перепишем, что-нибудь другое придумаем. Итак, смотрите, у вас есть наш номер, вам постоянно его говорят, а есть еще и номер в WhatsApp, плюс 7-967-297-02. Это вот можете написать. Звонить бесполезно, потому что мы просто не успеем принять звонки. Тем не менее, все происходит в живом эфире. Здесь, кроме меня, два моих прекрасных помощника. Это Алена и Олег, которые будут помогать мне и говорить. Да?
Да,
поможете,
да,
поможете.
Да. Есть, да, всем здравствуйте.
Да, все ваши телефоны слышу я теперь, да. Они будут зачитывать комментарии моих подписчиков, те, кто что-то интересное сказал по поводу тех блогов, которые я буду сегодня освещать. Что здесь это происходит? Я какие-то свои публикации я буду сегодня озвучивать, и если понадобится, обращаться еще к мнению специалиста. Начну я с первого. Вот, за то, что за эту публикацию, за эту мою заметку, меня заблокировали на Фейсбуке на неделю. Послушайте сами и поймите, за что. Опять поднялась информационная буря в стакане воды. Земфира Рамазанова в Вильнюсе отказалась нацепить на себя украинский флаг, послав провокаторов подальше. Литовские хлопцы обиделись, ведь на концерте в Тбилиси меньше года назад она размахивала на сцене точно таким же флагом, потом еще и повесила его на микрофон. Мало того, многие прибалты начали разочарованно уходить из зала, потому что вместо борца с кровавым путинским режимом увидели на сцене лишь исполнительницу собственных песен, которые, как выяснилось, были им не очень-то и нужны. Для тех, кто не в курсе, девушка Земфира говорит сегодня, что принципиально не интересуется политикой, экономикой, статистикой, национальными вопросами и далее по списку. Что она абсолютно замкнута на себя и является одним из самых ярко выраженных интровертов на нашей эстраде. Что в Тбилиси просто вошла в экстаз и не заметила, как ей сунули в руки жовто-блакитный стяг, что не ожидала подобной реакции на родине. Однако за последние месяцы ей, видимо, объяснили, что в России не очень любят, когда кто-либо из отечественных артистов начинает корчить из себя выходца из незалежной. В последнее время литовцы на нас в обиде. Россияне ни в какую не хотят замечать их величественной ненависти и никак не реагируют на их попытки казаться более значимыми, чем они есть на самом деле. Я уверен, что и украинцев они терпеть не могут, а вся их дружба со сведомыми держится исключительно на неприязни к москалям. Похоже, даже Земфира это поняла. Конечно же, очень много было откликов, и вот некоторые из них я попытаюсь озвучить. Я не знаю тех людей, которые это пишут, я не знаю, соответствуют ли их ники или их имена тому, что они сами сообщают, но тем не менее, Антон Егоров.
Она вообще-то не глупая, одного раза хватило, а литовцы нам все никак свое великое княжество не простят.
Да, Светлана Косухина.
Снова вспоминается Довлатовская. После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов. Но не хочет Земфира делать публичный выбор в этой политической каше. У нее свое кино. А с флагами ее ну просто достали.
Тоже мнение. Аркадий Нехамкин пишет нам.
Не понимаю, чем флаг Украины хуже майки со словом «Литва», в которой щеголяла Земфира на фото. Две нацистские страны, ведущие войну против своих русскоязычных, пусть и разными средствами.
Я вот насчет войны не очень понимаю. Пока вот самой войны нет, пока идет только информационная война, насколько я понимаю. Хотя литовцы, они перепели у себя песню, сделали у себя и на студии где-то ее реализовали. Вот эти стихи «Никогда мы не будем братьями», девушка украинская, которая написала, они сделали на нее клип. И, в общем, так активно все это поддерживали. Они такие, вот, такие большие борцы, непонятно с чем. Оксана Лисовская нам пишет.
Наши звезды становятся такими патриотами только после того, когда народ перестает ходить на их концерты. В поисках дешевого пиара сначала раскрывают рот, а потом только думают. Зато в такие непростые времена становится понятно, кто есть кто.
Сейчас не так понятно, как мне кажется. Тут я в последнее время все смешалось в доме Облонских. И, конечно, есть какие-то люди, ну, скажем, достаточное количество моих коллег, которые ярко выражают свою позицию, которые встали на какой-то из сторон. Некоторые пытаются все быть ко всем личикам, ко всем пузикам, так как-то и нашим, и вашим вроде. Но вот я часто слышу от своих коллег все больше такие лозунги. Ребята, давайте жить дружно. Ну, как можно жить дружно, если я смотрю, допустим, в интернете съемку, где Москаляку-нагеляку орут уже молодые пацаны, которые понятия не имеют, о чем они орут и что они хотят. Как они собираются меня на геляку-то тащить? Эти щеглы там смотреть не на что еще. Им уже вбили в мозги антироссийскую какую-то пропаганду настолько сильно, что это уже готовые антироссияне такие, со страшной силой причем. Всеволод Новопашин пишет.
Да, для литовцев что москали, что хохлы – одна Русляндия. Себя прибалты считают немцами, хотя до немцев им далеко.
А вот странно тоже. Удивительно, ведь немцы всегда третировали Прибалтику, что удивительно. Немцы всегда считали их людьми второго сорта и всегда использовали прибалтов как слуг. Я смотрел статистику, допустим, смотрел отношения. Немцы вообще ко всем относятся немножко снисходительно. Они даже поляков-то, в общем, считают людьми второго сорта. А уж прибалтов, так тем более. Они, конечно, ездили отдыхать на Рижское взморье. Они, конечно же, там вели себя как хозяева. И прибалтов использовали исключительно как прислугу. Но, тем не менее, вот сейчас Прибалтика почему-то смотрит на тевтонцев с такими восторженными глазами и считает, что, как бы, что они могут дотянуться до них по уровню жизни, по уровню всего. Но они же не умеют работать, как тевтонцы. Ну ладно, Александра Мишина нам сообщает.
Ну зачем мешать политику и искусство? Она живет в России, выступает в Вильнюсе. О каком таком украинском флаге вообще можно говорить?
Знаете, украинцы в последнее время лезут во все дырки. Вот, скажем, если я пишу о чем-нибудь, допустим, говорю о том, что у меня сломался компьютер, то я точно знаю, что из этих комментариев будет определенная часть вот именно от этой гвардии украинских троллей, которые сидят в интернете, они, видимо, получают за это зарплату. Скорее всего, потому что у них нет биографии, у них нет каких-либо точных, у них нет каких-то точных сносок на то, кто они, что они и что они из себя представляют. Это такая вот какая-то непонятная гвардия людей, которые реагируют на все, что угодно, лишь бы влезть. Я с ними борюсь, я не знаю, как мне делать. Но я удаляю их, конечно, блокирую. Но, тем не менее, их выползает с каждым новым постом все время все больше и больше. А уж если это каким-то образом касается еще наших взаимоотношений, допустим, или моего выражения симпатии к чему-либо происходящему в России, то тут же начинается этот огромный поток. Раша, путиноид, лижешь там, кому чего я лежу. Я не очень могу это понять, но тем не менее мне приходится с ними постоянно и постоянно бороться. Земфира, ну что? Земфира, я думаю, потихонечку собирается уходить со сцены, уже, по крайней мере, объявила. Но я думаю, что это очередной пиар-ход. Я думаю, что все очередные пиар-ходы, они будут в дальнейшем уже более скорректированы, потому что один раз она уже получила...
Радиоблог Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Вот второй сюжет. Неделя началась с хорошего известия в Live News. Власти Тульской области и цыгане, проживающие в поселке Плеханово, пришли к компромиссу. Поселок, где живет табор, будет газифицирован официально, для чего придется снести некоторые незаконные постройки. Урегулирование конфликта поможет местным жителям, которые из-за самовольных врезов в газовую трубу ранее лишились отопления. Напомню, что цыгане живут там с середины 60-х годов. За это время численность табора увеличилась с десятка до 4000 человек. В некоторых домах зарегистрировано сразу по 77 жителей. Цыгане, как и остальные жители поселка, пользуются водой, светом и газом, только в отличие от соседей, бесплатно. Для справки, это уже я. Больше всего представителей этого племени обитает в США, около миллиона. Ну, это по официальной статистике. Но у нас хватает более 200 тысяч, что составляет примерно 0,15% населения страны. В Болгарии почти каждый 20-й цыган, и это, поверьте, бросается в глаза. У нас же они вспоминают от случая к случаю, сводя их численность чуть ли не к статистической погрешности. Во всем мире цыгане ведут себя одинаково, заявляя, что платить за что-либо, а также работать им не позволяют древние обычаи. Зато те же древние обычаи позволяют им воровать, обманывать, приторговывать всякой дрянью, танцевать и петь. И вышеперечисленные умения за многие века, проведенные вдали от исторической родины, они довели до совершенства. Это отнюдь не означает, что они генетически не способны к созидательной деятельности. При правильном воспитании они добиваются чего угодно и становятся специалистами в любой области. Скажем, Тони Гатлиев, режиссер, там, или Златан Ибрагимович, футболист и так далее. Я знаком со многими цыганами, работающими на сцене, и могу утверждать, что это большие труженики, приятные во всех отношениях и приверженные общепринятым человеческим ценностям. Для того, чтобы решать цыганскую проблему, надо принимать целевую программу по их адаптации, учить воспитывать, тогдоустраивать и заставлять жить по законам страны. Ну и, конечно же, не потакать, ведь какие-то чиновники долгие годы закрывали глаза на тульский застроечный беспредел, какие-то менты крышевали их криминальный бизнес, какие-то нерадивые умельцы незаконно врезали их коммуникации в газопровод и подключали их к электрическим водопроводным сетям. Однажды мне пытались объяснить, что цыганская ментальность не видит разницы между твое и мое. Мне кажется, цыгане прекрасно в этом разбираются, однако зачастую ставят между этими словами знак равенства. Если путем продуманных действий убрать этот знак из их сознания, с ними вполне можно будет сосуществовать и даже дружить. На этот пост пришло гигантское количество отзывов, и они совершенно полярные. Скажем, Лариса Шепеленко пишет.
«Община в Плеханово – рассадник наркоты. У нас это ни для кого не секрет. Это просто паразиты. Сколько крови, горя и слез на их совести. Заставлять их жить по закону? Вы смеетесь, что ли? В гетто их, в чистое поле, чтобы ни одна тварь носу высунуть не смогла».
И вот совсем другая тональность, Анатолий Брилев.
«Не, без цыган нельзя. Как же мы без Кармен, Эсмеральды и красавицы Рады? Если их природа создала, значит, ей это нужно».
Но опять же, вот опять женский взгляд. Ольга Рябихина.
«Это роковая опухоль. И кто с ними не соприкоснулся, пусть перекрестится. Их даже сажая надо отправлять на особые зоны. Ибо чистых зон без наркоты не осталось. Ведь и туда дорогу нашли. Знаю, о чем пишу, поверьте».
Но опять же, Александр Жданов пишет.
«Больше всего цыган раньше жило в Румынии. Но после присоединения ее к Шенгену, там больше цыган как и не было. Все уехали в Западную Европу. Я ни к чему не призываю, но решение проблемы изящное».
Изящное. Всех куда-нибудь сплавить. Лариса Малиновская пишет.
«У нас в Павлодаре много оседлых, работают дети, кстати, прекрасный и очень вежливый. Все учатся».
Вот опять же, интересно, да? Летим Шамшиев.
«Невозможно дружить с цыганами, все другие для них гои. К тому же этот народ пропитан идеологией – не работать. Их можно перевоспитать лишь путем насильственной ссылки с привлечением к тяжелому труду. Тогда, возможно, произойдет социальная ассимиляция в голове и обществе в целом».
Вот видите, какое полярное мнение. Тут мне уже не обойтись без мнения компетентного специалиста, который давно занимался этими проблемами. Вот именно человек, который вообще знает устройство силовых структур, ну не понаслышке, а сам заведовал этими всеми структурами. С 2001 по 2012 год он работал в Думе, он был зампредседателя комитета по безопасности, главой подкомитета по законодательству в сфере охраны и детективной деятельности. Я думаю, нам надо спросить и позвонить. У нас на связи, как мне сказали уже сейчас, Геннадий Владимирович Гудков. Здрасте.
Да, да.
Здрасте, Геннадий Владимирович. Послушали моих диванных аналитиков?
Моя специализация в цыганском вопросе сильно преувеличена, конечно.
Но вы занимались всеми проблемами. Вы понимаете, силовиками уже пришлось их подавлять. Это же не Анискин уже должен заниматься, наверное.
Это безусловно, чья-то доработка серьезная, в частности, государственных органов. Цыгане ведут себя точно так же, как и любые другие нации, которым позволяет себя вести так или иначе. Позволяет воровать, воруют, позволяет не работать и промышлять каким-то наркобизнесом и так далее, они это делают. Там, где их социализируют, они прекрасные, вежливые, с ними можно дружить.
То есть вы говорите,
там, где им дают возможность реализовать свое творчество, они его реализуют.
Но вот то, что цыган приходится усмирять с помощью силовиков, это частный случай или опасная тенденция? Ведь их численность растет.
Да, цыгане являются народом, который очень сильно увеличивает свою численность, значительно быстрее, чем все остальные. В этом тоже есть определенная проблема. Кстати говоря, вы сейчас со мной говорите о стране, которая очень серьезно стоит цыганской проблемой. Я нахожусь в Болгарии. Угу. И здесь их пытались социализировать, здесь пытались провести масштабный эксперимент, скажем так, о цивилизовании цыган. Все это закончилось большой проблемой. Им выдали квартиры, им выдали средства подъемные и так далее. Вот я сейчас в Варне нахожусь, и здесь есть квартал цыганский.
Я знаю.
Такое впечатление, что то ли тут война закончилась, то ли торнадо здесь прошел, но что-то очень случилось, какая-то трагедия.
Я знаю, у меня
это
там
вот
квартира.
Это как выглядят цыганские дома.
Да, я знаю. Скажите, а действительно ли цыгане подмяли под себя весь наркобизнес, или они являются лишь низовым звеном? В этом-то вопросе вы спец?
Они являются низовым звеном. Они являются низовым звеном. Конечно, у них есть свои криминальные авторитеты, но их немного.
Ну а что?
Наркотическая мафия, она не имеет национальности. Вот тут, конечно, четко этот принцип выдерживает.
То есть мы не можем сказать, что это цыганский бизнес только?
Низовой в значительной степени, к сожалению.
Но с этим можно бороться?
Мы говорим о распространении наркоты, да, очень.
С этим как бороться?
Не просто можно.
Но а как?
Если у нас коррумпированная система, которая борется с наркобизнесом, то бороться никак нельзя. Там, где она не коррумпирована, где она борется, работает, там прекрасные результаты. А там, где она в доле, то получается, что наркоторговля крышуется борцами с наркоторговлей.
Понятно.
Замыкается.
А если
зависит еще раз от государственного аппарата и государственного механизма.
Понятно. А если принять закон какой-нибудь, регламентирующий все эти вопросы, в нашей стране этот закон может работать, или все-таки пока это рано об этом говорить?
В нашей стране куча законов, которые просто не работают. Ну, например, есть органы социальной опеки. Но совершенно понятно, что отрицательные качества в цыганских таборах или в цыганских семьях воспитываются с детской поры. Должна быть социализация цыганских детей. Должен быть четкий контроль за тем, как они живут, в каких условиях, какие у них там условия для обучения, почему они находятся в условиях антисанитарных. Очень жестко к этому подходить нужно. И тогда у нас не будет детей, воспитанных уже с огромными изъянами, которые ничего, кроме торговать наркотиками и обманывать, жульничать, попрошайничать, ничего не могут.
Ну, а
это же дефекты государственного механизма.
Ну, а вообще-то люди есть какие-то, кадры-то есть, которые могут это все реализовать? Или вы же знаете эту систему досконально. Есть ли люди, с которыми теоретически можно надеяться, что мы справимся с этим всем?
У нас все есть, и есть люди. У нас нет нормальной власти, которая могла бы все правильно организовать.
Понятно.
У нас есть опера, у нас нормальные, у нас есть следователи, у нас есть прокуроры. Не все еще сгнило, не все еще развалилась, но сами институты власти не способны ни к чему, кроме тому, чтобы заниматься коррупцией. А когда люди занимаются коррупцией, на все остальные государственные задачи, ну просто не хватает ни сил, ни рук, ни времени, ни желания нет никакого.
Ну тогда последнее.
Поэтому цыгане так, как они могут.
Последнее. Тенденция все-таки к ухудшению ситуации или к улучшению?
Зависит от страны.
Ну вот у нас, в нашей стране, в России, на
Польше... Вот, например, в старой Европе, там более-менее все. Там все вопросы как бы более-менее урегулированы. Такого, как у нас,
и
нет.
С цыганами тоже.
В той же Румынии, в Болгарии серьезная проблема. Страны небогатые, опыта у них не так много, и возможностей социализировать цыган тоже не так много. Ну, не хватает рабочих мест, школ, много чего не хватает.
Понятно.
А что касается России, то основная причина – это коррупция.
Спасибо большое. Ну что, вот мнение специалиста. Это просто вот лучше и не скажешь. Вы знаете, я работал с цыганами. По-настоящему могу сказать, что приятные люди. Просто приятные люди. Никакого намека даже. Я даже не очень представляю себе вот те люди, с которыми я работал, что если бы я забыл что-нибудь на столе в гримерной, где мы вместе переодевались, у меня даже мысли не было, что это надо куда-то спрятать от этих людей. Вот такое вот у меня отношение было к ним. То есть... И я понимаю, что всех можно перевоспитать и всех можно переделать. Но это работа, работа, работа. Это пахать надо. Это надо принимать не только законы, а действительно формировать кадры какие-то. Это тяжелейший труд. Но дай бог, чтобы у нашей страны нашлись люди, которые все эти задачи реализуют и когда-нибудь приведут все-таки в наши взаимоотношения к общему знаменателю, и все придет в норму. Будем надеяться. А что нам еще остается?
Радиоблог Юрия Лозы. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, третий сюжет. Кстати, да, по WhatsApp можете нам написать +7 967 297 02. Ну или звонить на телефон, который вам говорят с утра до вечера. И третий сюжет у меня такой. Конечно же, бельгийцев жалко. 30 погибших и 300 раненых – это много. А там еще и более 60 в критическом состоянии, что тоже наводит на мысль об изменении окончательной статистики. Конечно же, те подонки из Исламского государства, которые взяли на себя ответственность за теракты, заслуживают самого сурового наказания и не могут быть оправданы никакими доводами или лозунгами. Конечно же, бельгийцы должны сделать все возможное для того, чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось. И, конечно же, ничего толкового они сделать не в состоянии. Судя по сюжетам в новостях, то, что они предпринимают, больше похоже на истерику, а не на продуманные шаги. Скажем, кто-то может мне объяснить, зачем армейские БТРы стоят в центре города рядом с вокзалом? По моему пониманию, армия нужна для отражения внешней угрозы, а не внутренней. Против пояса шахида она абсолютно бессильна, ведь смертником может оказаться любой прохожий. Бороться силами армии с городским терроризмом – это все равно, что лечить гастрит зеленкой. Тут нужны слаженные действия внутренних силовых структур в координации с такими же структурами во всем цивилизованном мире. Иначе никак. Тут необходим весь потенциал и весь опыт, имеющийся у зарубежных коллег, включая наших. Однако я почти уверен, что дело кончится вот чем. Когда спадет напряжение, поутихнут животные страх и паника, бельгийцы дружно проголосуют за введение новых санкций против России. А через какое-то время мы снова будем их жалеть. Знаете, эта тема, она взволновала многих из наших, но реакция не совсем такая, наверное, как в Европе. Давайте послушаем моих комментаторов. Виктор Гнитиев пишет.
Армия на улицах – это психологическое воздействие на обывателя. Мол, все под контролем. Типичная голливудская тема. Все это было ожидаемо.
Нана Романенко.
А почему оперативность, которая активно и наглядно демонстрируется после случившегося теракта, не присутствует для предотвращения оного? Буквально на следующий день находится столько интересных разоблачительных фактов с далеко идущими последствиями, что просто диву даешься. А что мешало проделать все это до того, как?
Сергей Мигун.
Я что-то не помню, чтобы бельгийцы были яростно против втаптывания в средневековую пыль Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. Они всегда были толерантно «за». Сейчас они порисуют мелками, проведут гей-парад в масках уже маджахедов, и на этом все, просто все. Вы комиссара полиции Брюсселя видели? Скажите, кому и чему такой комиссар способен противостоять?
Комиссар у них знатный. И многие тоже пишут вот еще о чем. Говорят, что они же нам не особо соболезновали, они Донбассу не соболезновали. Они как-то не замечали бомбежек, скажем, того же Донбасса или Горловки. А здесь они все взвыли, конечно. Маша Лутова пишет.
Только когда слышишь, как представители ЕС уверенно заверяют, что Европа переврет всех...
Переварит.
Переварит всех, да. То понимаешь, что не надо жалеть никого. Так у них в старом свете происходит переваривание.
Моя ошибка. Дмитрий Поляков.
О каких слаженных действиях внутренних силовых структур может идти речь? Там МВД в Валлонии и Фландрии скоординироваться друг с другом не могут.
Вы знаете, тут опять мне нужен, конечно, специалист более высокого уровня, который знает проблему гораздо лучше, чем я. И я хочу спросить об этом политолога, эксперта ИТ Артас. Насколько мне известно, до сих пор нежелательное лицо в Евросоюзе. Я с нами на связи, как мне сказали уже, Сергей Александрович Михеев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Юрий, да. Здравствуйте.
Ну как вам мои аналитики диванные? Как? Правильно мыслят?
Ну, в принципе-то суждения все достаточно адекватные, вот. И мне кажется, люди просто многие вещи интуитивно чувствуют. Потому что одна из главных проблем европейцев как раз в том, что они потеряли чувство здравого смысла, и они не видят мир таким, какой он есть. Они придумали себе некую фантазию, А эта фантазия при столкновении с реальной жизнью сыпется. Но это если с точки зрения, так сказать, обывательства. С точки зрения технологий, здесь есть две причины. Первая причина вот всего того, что происходит, неэффективности. Европейцы передоверили значительную часть собственной безопасности американцам. Как известно, американцы в свое время убедили европейские спецслужбы в том, что они могут опираться на них. Значительную часть информации собирают американцы, а европейцы на этом фоне ослабили свои спецслужбы и кадрово, и технологически, и по-разному. Подтверждает этот факт, например, то, что двое из подозреваемых были в базе данных террористов США. Да, но они об этом, американцы, решили об этом не сообщать. А на европейские запросы они, видимо, вовремя не отреагировали. То есть, отдав свою, так сказать, суверенитет, европейцы пожинают плоды. Это с одной стороны, а с другой, мне кажется, вот эта расслабленная европейская, так сказать, псевдогосударственность внутри Евросоюза, она просто несет в себе неизбежно целый ряд издержек, включая и издержки в сфере безопасности. И третье, что очень важно, мне кажется, европейцы видят угрозы там, где их нет, например, в России. Да, всерьез некоторые верят, что Россия собирается вступить в Германию, захватить там Прибалтику, что-то в этом роде. А там, где они есть, они их не замечают. В результате мигрантские сообщества уже долгие-долгие годы в Европе живут практически по принципу «признаем только те законы, которые нам выгодны». Так вы... А европейские власти практически делать это ничего не могут.
Скажите, а вот вы же знаете ситуацию. Они действительно не собираются с нами сотрудничать, да? Ведь вы же знаете таких же политологов за рубежом. Они же не куплены, они на самом деле так считают?
Есть разные люди. Я думаю, что там весь политический этот бомон делится на две части. Меньшая часть – это люди из высших сфер. Они на самом деле все понимают, но они играют в достаточно циничную политическую игру. Я не думаю, что кто-то всерьез на уровне глав государств или глав разведок или военных ведомств в Европе, я беру старую Европу, по крайней мере, всерьез считает, что Россия там готова напасть и прочее, прочее, что она имеет какие-то планы, как там в советское время, предположим. Но есть огромное количество такого среднего уровня политического, так сказать, класса. Ну, это депутаты, это журналисты, это эксперты. Многие из них, на мой взгляд, крайне низкого уровня профессионализма. Ну, один маленький пример, если есть буквально немножко времени. Накануне украинского кризиса, так как я украинскими делами занимаюсь очень плотно, много лет, со мной встречались представители посольств европейских государств здесь, в Москве. Ну, они ходили, там узнавали мнение экспертов. Большинство людей из посольства проявляли в беседе со мной удивительную неинформированность и непонимание того, что на самом деле происходит на Украине, что может произойти. Я, честно говоря, был крайне удивлен, потому что ожидал увидеть серьезную подготовку. Но сотрудничать с нами... Кто-то будет, вот Штайнмайер приезжал, министр иностранных дел Германии, и заключили договор об активизации обмена разведданными. Однако это все, так сказать, вещи такие, недостаточные. Ведь на фоне украинского кризиса НАТО разорвало с нами отношения, в том числе и в плане обмена разведданными.
Оба-на. Ну и какой прогноз, по-вашему, все-таки? Разрулят они сами или нет?
Все зависит от того, что мы вкладываем, какой смысл мы вкладываем в слово «разрулят».
Решат проблемы свои.
Я думаю, что с мигрантскими сообществами проблемы только начались.
Начались,
и то, что новые миллионы и миллионы людей туда прибывают, скорее всего, это будет усугублять ситуацию. Что касается отношений с нами, то пока, к сожалению, моду в этой игре диктуют все-таки американцы.
Значит, тенденция все-таки негативная, да, идет у них там?
Я думаю, в целом, да.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Вот скажешь, слушаешь специалиста, сразу понимаешь, человек занимался. Мы же здесь с дивана, конечно, не можем так определить. Вот мне люди пишут, у тебя есть Вениамин Стрига? Нет?
Да. Да,
вот Вениамин Стрига пишет.
Вся Европа идет на заклание, но в этом есть их собственная вина. Их предупреждали, как Украину. Они в ответ обвиняли тех, кто предупреждает. Идиотов в мире на 1000 лет вперед припасено.
Да, нам тут сложно понять психологию европейца. Я очень люблю Европу, я очень люблю туда ездить, но вот та Европа, о которой я имел какое-то определенное представление, впервые туда попав, ведь она же куда-то уходит, действительно растворяется. Последние мои поездки туда, и особенно вот у меня сын, он долго работал в Европе, он вообще говорит страшные вещи. Допустим, он с девушками пытался пройтись по Берлину вечером. Немцы начинают вести себя так же, как приехавшие туда турки. Турки начали вести себя агрессивно, немцы у них все это переняли. И он говорит, я иду с двумя девушками, и они при мне... ведут себя абсолютно по-хамски, так же примерно, как, ну, как все, как любое быдло в любой стране мира. Когда он приехал в Барселону, он, ему сказали, что это хороший город, конечно, замечательный, но лучше вам после 9, ну, по улице не шастать. Он говорит, почему так? Да потому что, говорит, у нас ситуация такая, очень много людей, да, очень, очень многие посчитают, что у вас слишком красивые часы, что у вас красивая сумочка там, или там, что вы слишком хорошо одеты, ваши очки могут понравиться. То есть это в Барселоне, это туристический центр такой, которым, когда говорят, что после 9 лучше не высовываться на улицу, а ведь их тут прибывает и прибывает. Правильно Сергей Александрович говорит, что их же сейчас становится уже просто неимоверное количество и в каждом городе. Сейчас как бы вот провинциальная Европа, она в меньшей степени зависима, но они и туда начинают расселяться. Их же надо куда-то девать. Они не могут все концентрированно сидеть в одном Париже, в одном Брюсселе. Они же начнут расползаться по всей Европе, как, действительно, как раковая опухоль. Я не знаю. Но мне кажется, что если европейцы что-то не придумают, то им будет безумно тяжело. И вырулят они или не вырулят? Вот я не знаю, действительно. Тут я многое, на многие вопросы могу ответить. На этот, пожалуй... Нет, я думаю, что вы тоже вряд ли мне поможете в этом вопросе.
Скорее всего, да. Наверное, даже и сами европейцы пока не знают единственного
верного. Юрия Лозы.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
И последний мой сюжет в этом часе. Ну что за месяц такой? Пришло неожиданное известие, умер от рака Йохан Кройф. Еще один кумир моей юности. Не стало лучшего голландского футболиста прошлого столетия. Его считают одним из основателей так называемого тотального футбола. Это когда у футболистов нет на поле четкого прописанного амплуа. Я помню, как оранжевые во время своей атаки разбегались веером во все стороны, и противник не знал, кого держать и за кем следить. Ведь завершить голом усилия команды мог практически любой. Однако эта манера игры возможна лишь при колоссальной самоотдаче и работоспособности, а потому не слишком часто применяется в сегодняшнем футболе. Это своеобразная соковыжималка, требующая от игроков запредельной физической формы. И на двух мировых первенствах подряд голландцы при очевидном превосходстве становились лишь вторыми, именно потому, что к финалу их силы заканчивались. В 1978-м Кройф в Аргентину не поехал. А зря, ведь именно его гения как раз и не хватило в финальной битве с хозяевами чемпионата. И вот как с них на голову известие: рак, долгая борьба за жизнь и поражение. Это первая часть моей заметки. Я сейчас от себя добавлю просто. Мне приходилось играть с голландцами в футбол. Конечно, Кройфа самого там не было, он тогда был занят. А вот ребята из этой сборной, которые в 1974 году, а я уже был старослужащим, я уже в 1974 чемпионат смотрел, я был в армии. А так как я руководил еще и школьным оркестром, у нас была кондейка своя и телевизор, и я уже мог себе позволить иногда посмотреть футбол. Я видел это все. Вот, он, конечно, фантастически играл в футбол. Вот, и он многое, конечно, дал этому футболу. У нас пытались привить эту манеру игры. Я знаю, Хидинг последний, кто пытался насадить ее на нашу почву. Но наши ребята, они не очень любят бегать. И хотя он их заставлял, там они по полтора месяца. Павличенко писал, что он ни одну майку влезть не может после этого Хидинга, говорит, потому что он их так загонял, что у них мускулатура выросла. Но с другой стороны, наши все-таки отказались от этого. Они, наши немножко ленивые, они вообще бегают на одну треть меньше, чем голландцы. И очень жалко, конечно, что Кройф, который мог бы, конечно, стать чемпионом мира, выиграл все, что угодно, но не стал чемпионом мира. И, наверное, это все-таки душило его всю жизнь. Вторая часть такая. Две недели назад я писал о смерти пятого битла Джорджа Мартина. А через два дня после Мартина ушел, пожалуй, самый виртуозный клавишник за всю историю рока – Кит Эмерсон. Только что сообщили причину его смерти – самоубийство. От чего он застрелился, не сообщается, но я могу предположить, что он просто не мог больше играть из-за давних проблем с правой рукой. Эмерсон всегда был максималистом, и все, что он делал на сцене, именовалось «супер». Супергруппа, суперсложность, супершоу и так далее. Именно после его переложения картинок с выставки Мусоргского я понял, что классическая музыка – это круто. И что электрогитара всего лишь один из инструментов оркестра, причем зачастую не самый главный. Ушли люди, которые формировали мое восприятие мира и многому меня научили. Мне кажется, что нынче таких уже не делают. Вечная им память и царствие небесное. Но здесь нетрудно было ожидать другой реакции. Вот Надежда Донец пишет.
А что же вы хотите? Мартовские иды наступили. Только искусство долговечно, а люди, к сожалению, нет.
Ну и, скажем, Анвар Сайфутдинов.
Помянем добрым словом тех, кто помогал нам стать лучше в глазах людей.
Но не только в глазах людей, в собственных глазах. Вообще, вы знаете, вот что такое формирование каких-то вкусов? Мы же не сами по себе такие вот умные, не сами научились тому всему, что умеем. Ведь у вас же у всех были какие-то учителя, Алён.
Да, конечно.
Же, вы же можете перечесть поименно тех людей, которые сделали вас тем, что вы есть на самом деле. Олег, согласен же?
Конечно, на 100%.
На 100%. И я то же самое. Понимаете, когда я пришел в эту музыку, все, конечно, Битлз сказали сами по себе. А потом, когда становишься старше, уже смотришь, ребят, подожди секундочку. Берешь раннего, допустим, Битлз, сам 62-й год, этот 61-й, вот этот период их гамбургский, это одна группа. А потом, когда пришел Мальмштайн, новый продюсер, который привел их, и новый их директор привел их продюсеру Мартину, после этого пошла совсем другая музыка. Концерт 67-го года, вот этот их оркестр клуба «Одинокий сердец» сержанта Пеппера, это вообще уже другая какая-то, совершенно другой взгляд. Они перевернули наше мировоззрение. Это уже никакая вот не дворовая группа. Многие остались на своем уровне, а Битлз начали резко очень прогрессировать, расти именно в руках такого мастера. А Кит Эмерсон, ну это вообще отдельная тема. И руку-то он повредил, говорят, из-за того, что он же брал свой этот орган Хаммонд, он весит 100 килограмм, ставил его на угол и крутил вокруг. Это вообще там, это такой самоотдача безумная, то, что они творили вообще. Но опять же, требовательность тебе какая. И я думаю, что самоубийство, это, конечно... Конечно, вот это результат того, что что-то он не может делать то, что делал раньше. А у него намечались гастроли, там писали, что у него в Японии должны были. И представляете, человек, который всегда считался виртуознейшим клавишником за всю историю рока, вдруг не может чего-то там сыграть. Ну, как вот? Хотя самоубийство, говорят, что в рай не принимают самоубийц. Но мне тут вот хочется, что вот если самоубийца таким образом ушел, то его примут. Ну, такова селяви, говорят. Шутка или селяви, такова жизнь. Я хочу закончить песней группы Emerson Lake Palmer, где он играет аккордеонное соло.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh.
for me. C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie?
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.